Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 918 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Открывает сегодняшний час архивная запись проповеди на евангельское чтение о воскрешении сына Наинской вдовы, сказанное преснопамятным архимандритом Тихоном Агриковым, бывшим преподавателем Московской духовной академии, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Затем в нашем эфире продолжение воспоминаний одного из старейших преподавателей московских духовных школ, регента семинарского хора, преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука. Лекция Влады Владимировны Воскресенской «Духовный мир семьи». Первая часть этой лекции – которая прошла в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в начале 2000-х годов нынешнего века, завершит сегодняшнюю программу продолжение чтения книги протодиакона Сергия Голубцова «Лавра преподобного Сергия за последние 100 лет».
Yeah.
дорогие наши слушатели, в неделю 19-ю по Пятидесятнице читается воскресное евангельское чтение о воскрешении Спасителем сына Наинской вдовы. Сегодня мы рады предоставить вашему вниманию проповедь на это чтение преснопамятного архимандрита Тихона Агрикова, преподавателя Московской духовной академии, насельника Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Стоящий день, Святой Евангелие говорит нам о том, как Спаситель своими учениками приблизался к городу, к одному городу. И вот, не доходя до этого города Наина, навстречу ему вышла похоронная процессия вдова, хоронила своего единственного сына. Это была печальная картина. Весь город собрался сочувствуя бедной вдове, потерявшей единственную свою надежду в жизни. Господь Спаситель, в его милосердии встретилось с горем человеческим, и он не прошел мимо этой несчастной вдовы. Он прежде всего обратился к ней и сказал ей: «Не плачь». И потом подошел и коснулся и приказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» И мертвый поднялся в гробе. Это было неописуемо. Это страшная картина. Многие разбежались в страхе и были в большом трепете. Дорогие братья и сестры, это евангельское повествование говорит нам о том, что Спаситель, Господь наш Иисус Христос, всегда является милосердным Учителем, Господом и Спасителем, и всегда близок к каждому человеческому горю и страданию. Его данный случай показывает нам, что Он, имея неизреченное милосердие и любовь к человеку, страждущему, плачущей в женщине, Он прежде всего стремится утешить ее. Он даже не подошел сначала и не сделал великого чуда, а прежде обратился к матери и говорит ей кротко: «Не плачь». Она, видимо, сильно горевала, сильно была потрясена этой страшной потерей сына своего единственного. Юноша был добрый и любимый, и горе материнское было неописуемо по существу. И Господь утешил ее, успокоил и затем вернул ее сына умершего. Святые отцы говорят, что Господь наш Иисус Христос и поныне утешает и говорит свое кроткое и сочувствующее «не плачь», говорит и поныне. И поныне Он воскрешает мертвые души. Великое горе, дорогие братья и сестры, матери, потерять сына, единственного, опору и надежду в жизни. Но еще страшнее, еще большее горе потерять у матери сына навсегда, когда человек умирает не телесной смертью, а смертью души, когда погибает душа человеческая, когда сыны наши или дочери совсем умирают духовно, безвозвратно. Вот это горе еще страшнее, нежели естественная смерть физическая. И вот поэтому, дорогие братья и сестры, каждая мать должна думать в настоящие минуты вообще в жизни о том, чтобы дети ее, любимые и родимые, не умирали духом, не погибали навсегда для вечной жизни. Всякая известная смерть есть временная смерть, есть надежда на будущее спасение, но смерть души – это безвозвратная погибель. И вот об этом каждой матери плакать следует. хотя Господь милосердный и здесь утешает, и здесь говорит: не плачь, мать, не убивайся сливком, потому что есть надежда на воскресение каждой погибшей души, пока она еще жива, пока она еще ходит между нами. И Господь говорит: не плачь, мать, но при этом и вызывает веру, веру великое всемогущество Божие, веру и молитву к Богу, чтобы вместе со слезами вознести к Господу слезы надежды, слезы великой веры и упования, что Христос воскресит, Он силен воскресить и умершую, погибшую душу нашего дитяти. И вот поэтому, дорогие братья и сестры, настоящий утешительный глас, выраженный в Святом Евангелии Спасителем, он относится не только к наинской вдове, потерявшей сына, но к каждой христианской матери, каждому из нас, к родителям, к духовным отцам, к священству, к пастырям, когда души человеческие могут умирать вечной смертью и безвозвратно погибать для жизни. Вот об этом плакать следует. Невзирая даже на утешение Спасителя, и вместе с тем глубоко просить у Господа Иисуса Христа, чтобы Он милосердный не прошел мимо и нашего горя семейного, не прошел и мимо нашего несчастья, но чтобы утешил каждую несчастную мать, которой дети непослушны, жены, которой мужья пьют, искрят, дерутся и прочее. И вот здесь особая нужна вера Спасителю, чтобы Христос, Сын Божий, и ныне ходящий и встречающийся с горем человеческим, чтобы Он утешил и нас, чтобы мы не впали в бесконечное отчаяние, но с верой и упованием на Господа имели и утешение, и главное, веру, что Христос всегда, ныне и всегда воскресает мертвых и спасает погибающие души. Будем просить Господа Спасителя и Пречистую Его Матерь, Пренепорочную Деву Марию, чтобы нам в жизни не плакать безутешным горем, отчаяния и ропота, но чтобы с великой надеждой и верой уповать на бесконечное милосердие Божие и надеяться, что Христос Спаситель и наши души воскресит для вечной жизни и наших близких спасет. Аминь.
Вы слушали архивную запись слова архимандрита Тихона Агрикова на евангельское чтение об исцелении сына наинской вдовы. В нашем эфире один из старейших преподавателей Московской духовной академии, регент семинарского хора, преснопамятный Марк Харитонович Трофимчук. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с его воспоминаниями об академической жизни.
Под конец первого полугодия, а именно 21 декабря, духовные школы посетил председатель учебного комитета митрополит Ленинградский Григорий. Он в сопровождении ректора присутствовал на всех занятиях в академии и семинарии. После этого он еще несколько дней посещал занятия, а 24 декабря служил позднюю литургию в трапезном храме Лаври. Эти действия председателя учебного комитета свидетельствуют о том, какое значение придавалось в то время богословскому образованию. 26 декабря вместе с митрополитом Григорием в академию прибыл митрополит Крутицкий и Коломенский Николай. В 12.30 в актовом зале в присутствии митрополита Григория, ректора, инспектора, учащих и учащихся, митрополит Николай сделал доклад о Втором Всемирном Конгрессе сторонников мира в Варшаве. он был там в числе делегатов. Очень интересные детали он вспоминал в этом выступлении, и все слушающие радовались за свою русскую православную церковь, за ее успехи, за иерархию. Второй Всемирный конгресс сторонников мира проходил в Варшаве 20 ноября 1950 года. Митрополит Николай сообщил некоторые подробности, а именно, когда он подъехал на автомобиле к зданию, где проходил конгресс, и вышел из машины, как его встречала шумными аплодисментами толпа на улице, узнавшая по белому клобуку его как русского митрополита. На собрании, когда председательствующий объявил, что выступает представитель Русской Православной Церкви, митрополит Николай, зал встретил эти слова бурной овацией, которая сопровождала его по пути на трибуну. Его речь неоднократно прерывалась аплодисментами, а по окончании речи опять повторилась бурная овация. На улице после выступления ему не давали прохода и журналисты, и простой народ. Многие просили оставить автографы. Когда он подошел к киоску купить газету, то продавец, узнав его, сказал: «Я еще такой речи никогда не слышал. Берите газеты, какие желаете и сколько желаете бесплатно». Много и другого интересного он сообщил на этом собрании. В заключение митрополит Николай сказал: «Я был счастлив, что голос Русской Православной Церкви в защиту мира через мое участие в Конгрессе будет услышан во всех странах мира». Все со вниманием слушали этот интересный доклад и радовались за свою Русскую Православную Церковь, за ее иерархию. Наступили рождественские каникулы. Во время каникул в будничных вседневных богослужениях учащиеся не участвовали. Праздник Рождества Христова большинство учащихся присутствовали на богослужении в Ильинском храме, где служил инспектор Всеволод Шпиллер. Во время рождественских каникул администрация школы предложила посетить Загорский музей, подарки Сталину в Москве, Третьяковскую галерею. Каникулы прошли незаметно и быстро. В первый день после каникул занятия начались 23 января. После каникул все осталось по-старому. Всеночное бдение совершалось в актовом зале, ранняя литургия и десятки в лавре. Спевки хора проходили согласно объявлению преподавателя пения Аксенова. Занятия в курсах и классах проходили согласно расписанию. Инспектор и помощники инспектора следили за дисциплиной учащихся. Не обходилось без этого, чтобы кто-то ее не нарушал. Как-то инспектор собрал всех студентов академии и воспитанников семинарии и провел специальную беседу о дисциплине. Далее он от лица администрации объявил всему третьему классу семинарии выговор за плохое поведение в первом полугодии. Многие учащиеся этого класса имели плохие отметки по поведению. Далее инспектор предупредил, что понижение балла по поведению хотя бы раз в 4 года ставит под сомнение получение священного сана. Необходимо заметить, что уже прошло несколько лет после перехода духовной школы из Москвы в Лавру, а отопления парового еще не было. В каждой спальне и в каждой аудитории были печки, и они отапливались дровами. Печки отапливали наемные истопники, но иногда учащиеся привлекались к отоплению помещений, так как истопники не всегда справлялись со своими обязанностями. Часто участие отвлекались и другими мероприятиями, такими как, например, гражданские праздники, различные выборы, подписка на заем и другие. Все эти мероприятия были поставлены на первое место и исполнялись с большой точностью. Питание в столовой было все время нормальное. 2 февраля этого учебного года помощник инспектора объявил, что по распоряжению руководства школы старосты курсов и классов во время вечерних занятий должны получить для учащихся сахар по 0,5 килограмма на одного человека на полмесяца. С этого времени довольно долго получали учащие сахар на руки. Постепенно начали оставлять учение в нашем курсе некоторые студенты. 1 февраля оставил академию Геннадий Белоус, 25 февраля женился Николай Воробьев и через некоторое время также ушел из академии. Впоследствии ушли из академии Никитенко и Козел. Администрация духовной школы занималась не только учебным процессом, но и другими делами. Так, например, 13 февраля 1951 года на заседании Совета Академии рассматривался вопрос об открытии церковно-археологического музея. По благословению патриарха Алексия, этот музей был открыт в одной из комнат актового зала. Церковно-археологический музей состоял из трех отделений – исторического, древних предметов церкви богослужебного значения и старинных книг священного писания и богослужения. Музей организован только на добровольные пожертвования. Первоначального экспонатов оказалось очень мало. Несколько старинных икон, антиминцев, рукописных и печатных книг. Руководителем музея был назначен священник Николай Никольский, затем иеромонах Сергий Голубцов, а с 8 ноября 1956 года Алексей Данилович Остапов. Время шло. Наступила сильная неделя и, как говорят, широкая масленица. Это время в школе было отмечено вечером отдыха, когда 6 марта в актовом зале собрались все учащиеся и слушали выступление музыкального кружка и других талантов из числа учащихся. Наступил Великий пост. Вечером на первой неделе этого поста Великое повечерие с чтением канона святого Андрея Крицкого совершалось в актовом зале. Утреннее богослужение тоже совершалось в актовом зале. Только в среду и пятницу на преждевосвященную литургию ходили в лавру. В пятницу на первой неделе Великого поста в 14 часов в актовом зале прошла исповедь, которую проводил отец Дмитрий Боголюбов. Он был освобожден по болезни от преподавания и назначен патриархом, духовником академии и семинарии. В следующие дни Великого поста по средам и пятницам занятия были сокращены, чтобы присутствовать на преждеосвященной литургии в лавре. Примерное расписание на среду и пятницу было следующее. Первое занятие с 9:45 до 10:30. Второе занятие с 10:40 до 11:25. Далее все шли на литургию в лавру. Третье занятие с 13:30 до 14:15. Обед 14:30. В это время некоторых учащихся военкомат стал призывать на действительную военную службу. 31 марта должны явиться в военкомат с вещами 7 человек. А 6 человек получили повестки. Хорошо справлялись со своими обязанностями помощники инспектора Бобков, Волков, Зайцев, Миловидов. Они каждый, как сумел, старались воспитывать учащихся, и многие благодарны им за это. Во время Страстной Седмицы учащиеся посещали богослужение по своему усмотрению. Одни посещали лавру, другие – Илинский храм, где служил инспектор отец Всеволодович Пилер. Пасхальные каникулы, как и Пасха Христова, прошли с молитвой и воодушевлением, после чего наступили экзамены, самые главные события для учащих и учащихся за весь учебный год. Экзамены начались 9 мая. До сих пор экзамены в Академии проводились по всем предметам. В этом учебном году учебный комитет постановил проводить экзамены только тех курсов, в которых данные дисциплины оканчиваются. Экзамены, как обычно, посещали патриарх Алексий, митрополит Николай, протопресвитер Николай Колчицкий, и почти на всех экзаменах присутствовал митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. С этого года митрополит неизменно приезжал в лавру, как только начиналась экзаменационная сессия, и присутствовал на экзаменах до их завершения. Многим учащимся он хорошо запомнился, тем более, что он способствовал облегчению ответов для учащихся на экзаменах. Между прочим, и патриарх Алексий считал, что экзамены должны быть для учащихся праздником. Он неодобрительно отзывался о тех преподавателях, которые строго и долго спрашивают на экзаменах. Он говорил, что преподаватели должны обучать и требовать во время учебы в течение всего года. Завершились экзамены 15 июня. В этот день митрополит Варфоломей посетил 4 класс семинарии и присутствовал на основном богословии. На второй день после сдачи экзаменов наступил праздник Святой Троицы. Все богослужения возглавил патриарх Алексий. Этот праздник в Троице Сергиевой Лавре проходит особенно торжественно. Молящиеся явились в Лавру за несколько дней раньше. Они прибыли из окрестных и дальних мест. Некоторые на ночь поселились в городской гостинице, некоторые в частных домах, некоторые расположились вокруг лаврских храмов на траве. Длинная очередь выстроилась у надкладезной церкви, построенной на том месте, где по преданию отец Сергий ископал колодец. Еще длиннее очередь краки преподобного Сергия. Во время богослужения все храмы переполнены. Особенно торжественно проходило богослужение на литургии. Примерно в 9:30 начинается звон лаврских колоколов. Из всех храмов выходит духовенство, которое должно служить там богослужение, и шествует к покоям патриарха. Там встречаются с патриархом, приветствуют его и следуют торжественно в те храмы, где будут служить литургию. Духовенство, которое будет совершать литургию с патриархом, и сам патриарх Алексий выходят на гульбище, галерею, находящиеся вокруг всего трапезного храма, и следуют в Успенский собор. Гульбище находится довольно высоко, и весь многочисленный народ даже издалека может наблюдать это торжественное шествие. В конце трапезного храма имеются ступеньки, которые находятся на некотором расстоянии против входа в Успенский собор. Все пространство между трапезным храмом и Успенским собором заполнено народом, между которым милиция сделала проход и расположилась с двух сторон этого прохода. Торжественное шествие направляется в Успенский собор и начинается литургия. Литургия начинается во всех храмах. Из многих уст верующих, собравшихся с разных концов русской земли, возносились молитвы ко Святой Троице, молились пожилые и молодые, молились и дети. Всех можно было видеть в лавре за богослужением. На второй день в газете появилась заметка о прошедшем вчера празднике Березки. Поместили два снимка, один с улыбающимися девушками, другой со старушками. Там, где молодые девушки, сообщалось: смотрите, как прошел праздник Березки, как молодежь радовалась и веселилась. А там, где старушки, сообщалось так: в лавру пришли одни старушки, больше туда никто не ходит. Очередной выпуск Московской духовной академии семинарии состоялся 21 июня. В этот день учащие и учащиеся направились в Троицкий собор на благодарственный молебен, после чего собрались в актовый зал, здесь были зачитаны списки окончивших академию и семинарию. Выпускники получили Библию и книгу «Слова, речи и послания митрополита Николая», второй том. От лица окончивших выступил выпускник академии иеродиакон Сергий Петров, будущий митрополит Одесский. Академию окончили 8 человек: Буевский, иеромонах Сергий Голубцов, Деревянко, Дулуман, Нечаев, иеродиакон Сергий Петров, Рябенков, Шиманский. Из числа окончивших академию оставлены при академии иеромонах Сергий Голубцов, преподавателем Ветхого Завета и древнееврейского языка и заведующим археологическим кабинетом, и Константин Нечаев, профессорским стипендиатом по кафедре патрологии и истории разбора западных исповеданий. Семинарию окончили 36 человек. Первыми по разрядному списку окончили Сокин, Чугунов, Калякин. Из числа окончивших семинарию в академию поступили 19 человек. Через несколько дней после выпуска, а именно 24 июня, в день памяти святого Варфоломея, в Успенском соборе литургию совершил митрополит Варфоломей. После молебна наместник лавры архимандрит Иоанн огласил письмо патриарха Алексия, в котором сообщено, что за научные труды и многолетнее служение на благо Святой Церкви митрополиту Варфоломею присваивается высокое звание доктора богословия. После этого профессор Токтусов огласил постановление Совета Академии, утвержденное патриархом о присуждении доктора богословия honoris causa за совокупность его научных трудов. Далее исполняющий обязанность ректора профессор Вертоградов зачитал сведения о научной и церковной деятельности митрополита Варфоломея, после чего вручил ему докторский крест. На этом торжество в лавре закончилось. И так еще один учебный год с помощью Божией окончен.
Это были воспоминания Марка Харитоновича Трофимчука, преподавателя Московской духовной академии, регента семинарского хора. Продолжение в ближайших программах «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, в начале 2000-х годов в лектории Свято-Троицкой Сергиевой лавры устраивались лекции и беседы для прихожан и паломников. Программа «Троицкое слово» неоднократно знакомила вас с частью этих лекций. Сегодня мы предлагаем вам послушать беседу Влады Владимировны Воскресенской, преподавателя, психолога, православного педагога, на тему «Духовный мир семьи».
Ну, вот лишаюсь я возможности к вам, к каждому подойти и обнять вас. Но я очень рада и счастлива просто, что вы приехали, что у нас состоится такая беседа. Мне бы очень было важно знать, есть ли среди вас педагоги, учителя? Есть? Поднимите руку, да? Так. Прекрасно, замечательно. Есть ли среди вас люди, которые живут пока, ну, в смысле, полной семьей, там, муж, дети, вот так вот, есть тоже, да? Прекрасно, замечательно. Почему я этот вопрос спрашиваю? Если говорить о духовном мире семьи, придется нам говорить с вами в два плана. В два плана. В первом плане вроде как, что самой представляет сам духовный мир семьи, а второй план, как по этому вопросу работать с людьми, что необходимо делать сейчас. Потому что вы люди все православные, и, наверное, у вас тоже сердце обливается, когда у нас столько много несчастья в обществе, когда у нас семьи распадаются, когда дети остаются то без матери, то без отца. Причем они вот живы, но дети растут без них. А то оба родители есть, а дети как бы только при них. То есть сломана сама структура семьи, сломано положение членов семьи, то есть исковеркано. Вот, конечно, очень много повлияло на то, чтобы эта ситуация сложилась, наше безбожное время. Но на наше безбожное время все привыкли, так сказать, сбрасывать со счетов свои ошибки. Понимаете, что происходит? Воля Божья или там время такое. Прежде всего сразу хочу сказать, я очень не люблю, когда говорят «время такое», и поэтому такие плохие. Некоторые есть такие рассуждения. Надо говорить не время такое, а каким мы в этом времени. Как говорит один поэт, времена не выбирают, в них живут и умирают. А жить во времени можно по-разному. Можно жить, чувствуя себя перед Богом и чувствуя себя, как хочу. Ведь что такое верующий человек? Он чувствует свою ответственность за свою жизнь, за свою семью перед Богом. А что человек, который не признает? Да я живу, да у меня Бог в душе, в церковь не ходит, там все такое. Вот крещеный, а в церковь не ходит, еще креста не носит, и детей. Крест, так сказать, лежит у них где-то после крещения, так они бегают так. Они будут говорить, оправдываться, что вдруг он их задушит, вдруг еще там что-то. Всякие суждения. Мне очень много приходится встречаться и с родителями, и с учащимися, и даже с большими аудиториями военных. И вот, пожалуй, эта вот встреча с аудиторией военных показывает всю некоторую такую нашу беду, неоправданную никаким бременем. У нас вот, значит, военное училище такое серьезное, мы туда с батюшкой ходим уж лет 5, хорошо беседуем по душам, регулярно посещаем их. Дети, они по 20 лет с лишним, они тянутся к этим беседам. И вот когда они слушают так внимательно о Боге, о вере, о защите, а потом их спрашиваешь, говоришь, ребят, вы все крещеные? Почти большинство бывает все крещеные. Может быть, есть кто-то, пара мусульман там окажется, или тройка, пара азербайджанцев бывает, но неважно. Факт тот, что вроде Бога чувствуют все. Ребята, а кто из вас без креста пришел служить? Вам же сейчас разрешают крест носить, я их спрашиваю. Да, разрешают, но у нас нет крестов. Поднимают примерно человек из 100, примерно больше половины поднимают, что нет креста. А мы с батюшкой привозим прямо пригоршню крестов. И начинаем, вот так говорим, ребята, кто хочет, в конце лекции пройдете и возьмете себе крест. И вы знаете, вот я держу эти кресты, они у меня их берут, а у меня внутри все плачет. Ведь что происходит? Их крестили, матери их проводили на военную службу. Без благословения, без креста. А дети-то хотят, чтобы у них все это было. Вот эта картинка нашей жизни. Что тут виноват? Время? Вот им разрешают крест носить сейчас в любой армии. Даже полковые священники появляются. Если нет полкового священника, значит, у них священник есть, который кормляет то или иное училище военное или военное подразделение. Время не виновато. Кто виноват? Мы. Вот такое вот дело. И поэтому, когда разговаривать приходится с людьми, надо сосредотачивать на этом моменте вопрос. С детьми, когда разговариваешь, вот с подростками, это же тяжелая аудитория, серьезная. Ее считают тяжелой. Я ее не считаю тяжелой. Я бываю в очень многих школах. И особые у меня, особые прямо с любовью провожу такие беседы со старшеклассниками. Это вот 9 класс, 10, 11, когда в них закладываются все основы их будущего. Это будущие отцы, это будущие матери, это будущие главы семейств, а их никто этому ничего не учит. И вот когда с ними по душам разговариваешь, вот сейчас я вам коротко приведу, в каком плане проходит эта беседа, чтобы вы могли где-то в своей деятельности, может быть, это использовать, может быть, пригодится. Стоит сказать, что собой представляет мужчина на земле? Вот вы, юноши, что собой представляете? Какая ваша духовная значимость на земле? Как вас Господь определил на земле быть? Кем? И есть такая точка зрения мудрых людей, что мужчина на земле первый чин после ангела. Первый чин после ангела. Это не я придумала, это святые отцы так говорят. Духовные. Вот. Первый чин после ангела на земле. Когда об этом говоришь на родительском собрании, некоторые жены этих первых чинов ангелов на земле начинают говорить. Это пьянь-то, первый чин после ангела на земле. Он еще из гнезда улетает часто. Я говорю, давайте задумаемся, почему такое происходит. И все ли вы сделали, чтобы этого не произошло? Опять на время сбрасывать будем все. Поэтому очень нужно, чтобы вот эти вопросы хорошо, тепло, с любовью поставить. как восстановить это положение в мире, в обществе, чтобы мужчина... У нас же нет воспитания отцов. У нас нет ни в какой программе, кроме как вот у прекрасного педагога Киприана Ященкова, у прекрасных наших батюшек, которые, вот Артемий Владимиров, и еще целый ряд таких педагогов, которые ведут это, но ведь не все слышат. А я человек мирской, меня пока в школу беспрепятственно пускают, и вот когда я им об этом всем говорю, и родителям, и детям, есть надежда, они воспринимают это хорошо. Я говорю, давайте проверим, соответствуете ли вы своему чину. Если вы как-то сомневаетесь, что вот вас обзывают там и так далее, не доверяют вам, давайте проверим, что от вас зависит, чтобы соответствовать своему чину, первый чин после ангела на земле. Что нужно? И начинаю с девочками буквально такую небольшую вроде как игру, но серьезную игру. Каких мужей нам хочется видеть, иметь и встретить? Какого человека? Ну, все начинают отзывчивого такого, мужественного, заступника, защитника, работящего. Все. Не называют одно качество, которое является самым наиважнейшим качеством души. Причем даже в светской педагогике это в программу было вставлено еще в дошкольном деле. Ответственный и организованный. Вот воспитание в ребенке ответственности и организованности, а особенно в мальчике, в юноше, самая первая задача. Потому что ответственный человек, он не бросит работу, он не пропустит там какое-то время, он не будет прогуливать там какое-то время, которое надо посвятить семье и так далее. То есть вот в полной мере ответственный человек должен отвечать за семью. Теперь на ступеньку выше поднимаемся. Прежде чем перейдем к характеристике женщин, что такое семья в нашем духовном мире? В недавнем прошлом, помните, как называли ее? Ячейка общества. Вдумайтесь в образ. Ячейка общества – это дырка какая-то. Сети плетут вот для рыбы. Вот это ячейка. Ловит стерлядку там, любую рыбу. Какая это ячейка? Это не ячейка. Это малая церковь. А малая церковь кому подчиняется? Глава церкви кто? Как вы думаете? Христос. Вот. А дальше священник в церкви, муж. Вот в малой семейной церкви священник, муж. И вот тогда он будет соответствовать своему чину. Первый чин после ангела на земле. И он перед Господом отвечает за состояние своей семьи, за детей своих и за жену свою. И если он отвечает за это перед Господом, позволит ли он себе как-то себя не так вести? Но если бы ему это с детства, с юности сказали. Ведь когда я вот провожу такие встречи, и ребята говорят, да к нам же никто никогда этого не говорил. А ведь это прям вот, знаете, ну хлеб насущный, который должны ребята знать. А что они, получается, видят? В школе, ну там знания, знания, знания много дают. Чего только дают, не дают, все дают. А дома? А дома они не всегда видят образ отца в том положении, в каком он должен быть. Он не видит правильно построенной семьи, потому что она у нас разрушена. И откуда взять? И вот когда об этом с ними говоришь, вы знаете, что мне интересно и радостно вам сказать? Вот это радостно сказать. Неплохие у нас ребята. Они это вот все слушают. Вы знаете, иногда даже лучше, чем девчонки. Очень часто. Причем взрослые. Причем у меня амплитуда, я скажу вам, у меня лекции были, такой вот встречи с молодежью были. Начиная от Якутии, меня туда приглашали вот несколько, 2-3 года назад на чтения рождественские. В Москве здесь проводил такие же беседы. И у нас в Нижегородской области по разным-разным районам. То есть размах большой. А проблемы везде одинаковые. Ребята не имеют возможности получить достойное мужское воспитание. Как говорят на одном родительском собрании, у меня было всего прямо вот 5 или 6 человек, родителей. И женщина, которая воспитывает 3 сыновей, сама работает в котельной, но читает духовную литературу. И она ей говорит: так у нас совсем нет института воспитания мужчин в стране. Вот я вам специально этот кусочек говорю. Смотрите как. Люди-то понимают, но как это восстановить? От кого зависит? Почему я вас спросила, есть ли среди вас педагоги? Потому что в руках педагогов сейчас, ну, будущее и нашего общества, и нашей страны, и нашего, можно сказать, и ваших детей, собственных прежде всего. От малого до самого большого. Вот роль мужчины и его ответственность за семью и к нему почтение. Теперь что же такое представляет собой женщина на земле? И девочкам это нужно знать, потому что через эту, только вот через этот образ, который я сейчас приведу, а он взят из 19 века, материалы у меня такие были, можно решать массу вопросов воспитательных. Без всяких обид. Женщина на земле задумана Господом как храм возрождения рода человеческого. И первое звено в цепи разума. Какое у нас с вами звание? Храм возрождения рода человеческого. И первое звено в цепи разума. Ну, я сразу со второй характеристики начну. Смотрите, первое звено в цепи разума. Обычно встреча со старшеклассником бывает то в кабинете химии, потому что он большой, то в кабинете физики. И там все висят портреты ученых. И все больше это, конечно, мужские портреты. Я ребятам говорю: смотрите-ка вот. Вот все ученые висят тут, портреты. Все мужчины. И никого из них не назвали первым звеном в цепи разума. А вас, девушки, женщины, первое звено в цепи разума. Почему? Они, конечно, так немножко посомневаются, а потом говорят: да вроде мы что-то все от мамы ведь узнали. Конечно, все первые слова, а можно сказать, весь мир вместился в ребенка в первые 5 лет, когда он при матери воспитывается. Чаще всего при матери. Матерью воспитывается. И все, что в него вкладывается в первые 5 лет, это весь комплекс знаний всего нашего мира. А потом все это только усовершенствуется и расширяется. Там все эти школы, институты, ЕГЭ и все на свете. Это только потом усовершенствуется. А первый институт материнского знания. Первое звено в цепи разума. Давайте посмотрим на это звено. Девочки, миленькие. Это я вам сейчас уже говорю кусочек беседы с молодежью. Вы меня понимаете. Вы, я не знаю, как вот по каким улицам вы гуляете, но у нас есть такой бульвар хороший в городе, где я живу, и гуляют на нем молодые мамы со своими детками. Так, годок до 3. Да. Старше, потому что они как-то по-другому гуляют. А тут, значит, маленькие. Вот она идет, толкает коленкой коляску, потому что в одной руке у нее сигарета, а в другой банка или бутылка с пивом. И руками она коляску уже не может вести. Это первое звено в цепи разума. Этот образ запечатлевается у ребенка на всю жизнь. Они думают, что он ничего не понимает. Встречается ей подружка на этой прогулке. Она начинает с ней разговаривать. И вы знаете примерно, как это происходит. Матом. То про подружку другую говорят, то про соседку, то про мать свою даже. Какая не пускает вот то, все, 50, в наши дела суется и так далее. Вот суть разговора. А иногда мне приходилось быть при таких сценах, когда вот ребеночек упал, полуторагодовалый, под скамейку. Она его за руку выдергивает оттуда и поливает матом. А я иду на работу мимо. Я говорю: миленькая, ты кого себе хочешь вырастить? Кого ты хочешь себе вырастить? Она даже не нахамила и не нагрубила мне. У нее так челюсть маленько отвисла. Кого ты себе хочешь вырастить? Задавай себе чаще этот вопрос. И всегда не устаю говорить родителям. Миленькие, вот ваши детки, это ведь ваши копилочки. Какой грошик вы туда положите, такой ведь потом и достанете. Ничего больше. Положишь кривой грош, матерной брани, ты его себе и достанешь. Буквально раньше, чем он вырастет. Ведь у нас что получается? Какое уродство-то? Ребенок учится говорить. Год он начинает говорить первые слова. Раньше я считал, что только в яслях проявляются первые матерные слова. А тут мне вот недавно, со слезами могу сказать, в одном очень хорошем храме жалуются прихожаночки. Говорят, ты знаешь, говорит, вот зимняя горка, на горке катаются дети. Годовалый мальчишка залез на горку и оттуда кричит матом: «Дайте дорогу!» и обзывает. Что еще сказать? Приход хороший, занимается вопросами трезвения общества. И они прям тоже с болью мне это говорят. Откуда, думаете, это происходит? Первое звено в цепи разума. Первое звено в цепи разума получается такое. А дальше происходит, что в яслях очень много дает наблюдений нашего времени, наблюдений за детьми, которые приходят в садик, в ясли. Они же в яслях скучают о своих родителях. И они начинают в них играть. Они этим выражают. В дом они играют в детский сад, а в яслях они играют в дом. Это закономерность такая есть, особенность. И вот они играют. Выходит маленький ребенок на прогулку. Ему только еще 2 годика. Девочка. Берет палочку с земли, начинает ее как бы курить. И говорит: «Ты что, Настюшенька, делаешь?» «Я в маму играю». В данном случае, когда маму встретили вечером, сказали ей про такую игру, слава богу, она отказалась от курева. Но у нас таких случаев очень мало. Единицы. Чаще всего, как не убеждай, от курева они не могут отказаться. А с какого времени начинают курить? С 5 класса. А знаете, для чего мы проводили опрос? Почему ты начала курить? И давали, ну, варианты такие там. Знаешь ли ты, что это вредно? Для чего и так далее? И добавь свой ответ. А они, знаете, какой добавляют? Для крутизны. Это у них проявление крутизны. Страшное это дело. Очень страшное. Это вот все первое звено в цепи разума растет.
Продолжение лекции и беседы Влады Владимировны Воскресенской на тему «Духовный мир семьи» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Сегодня я хочу предложить вашему вниманию главу «Погребение Ивана Сергеевича Аксакова». Почти через 20 лет после описанных похорон, автор имеет в виду похороны митрополита Филарета Дроздова, Лавра видела в своих стенах еще одно высокоторжественное погребение – собравшее множество людей. На сей раз это были похороны мирского лица, а именно выдающегося сына России, писателя и поборника за русские и общеславянские интересы Ивана Сергеевича Аксакова, годы жизни с 1823 по 1886. Особенно мужественно было его обличение позиции русской дипломатии на Берлинском конгрессе, посвященном пересмотру Сан-Стефанского мира, закрепившего было достижение Балканской войны, стоившей россиянам многих тысяч жизней, положенных за освобождение единоверцев от турецкого ига в 1877-1878 годах. 31 января 1886 года в 7:55 вечера траурный экстренный поезд доставил тело покойного писателя и публициста на станцию Сергиева Посада, и около 200 человек, сопровождавших его родственников, друзей, знакомых и почитателей, среди которых были генерал Черняев, известный черногорский воевода Пико Павлович, попечитель Московского учебного округа, корреспонденты и другие лица. Вслед за панихидой, отслуженной лаврским духовенством над гробом писателя в станционной зале второго класса, городской голова Сергиева Посада, профессор Московской духовной академии Егор Васильевич Амфитеатров, произнес несколько прочувственных слов в память почившему, и погребальный кортеж тронулся в лавру. За святыми иконами несли более 60 венков от городов, разных обществ и издательств и от частных лиц. Среди венков выделялся серебряный венок на черной бархатной подушке от Славянского благотворительного общества. За ними шло несколько пар монашествующего духовенства, затем следовал гроб на катафалке, сопровождаемый массой народа. При входе в монастырь процессию встретил ризничий лавры архимандрит Афанасий. Тут была отслужена лития, после которой гроб понесли в трапезную церковь, где после литии наместником лавры архимандритом Леонидом было совершено всеношное бдение. 1 февраля в 8:00 ректором Академии протоиереем Смирновым в сослужении академического духовенства и в присутствии профессоров и студентов была отслужена панихида. В 9:30 архимандрит Леонид с братьей начал заупокойную литургию, и после панихиды в 11:30 состоялся вынос тела на могилу студентами разных учебных заведений в сопровождении архимандрита Афанасия. После литии и вечной памяти и положения гроба в могилу было произнесено немало речей в память почившего, среди которых выделялась речь, сказанная Горским Платоновым, инспектором Московской духовной академии. «Ни по ком церковное торжество не было так велико», записывает Беляев в своем дневнике. «Из всех почти губернских городов идут телеграммы о торжественных служениях панихид по Аксакове. Жаль этого умного, честного и сильного духом и своим положением публициста и борца за идею славянства, и за родные русские интересы. Вероятно, Русь, имеется в виду печатный орган, прекратится, а это будет пробелом в современной русской прессе». Так завершается глава из книги протодиакона Сергия Боскина «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет. Погребение Ивана Сергеевича Аксакова». Вы слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет».
Подошел к концу 918 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.